Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. На микрофон Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии священномученика протоиерея Николая Казанского. В следующей передаче мы продолжим цикл бесед о божественной любви. В нашем эфире вновь зазвучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. А в завершение этого часа на православной волне «Территория семьи» авторская программа Людмилы Рябиченко. В следующем часе прямой эфир. В начале третьего часа в нашей студии на Пятницкой гость иерей Максим Каскун. Продолжит эфир рассказ о Псково-Печерской иконе Божьей Матери «Умиление». Затем прозвучит повествование о житии преподобного Сергия Нуромского. А в завершении третьего часа на православной волне «Голоса русской земли» очередная программа Алены Минулиной о музыкальном духовном творчестве. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «По завету князя Даниила» проходит с 19 по 25 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 19 по 25 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, если вы хотите приобрести прекрасный подарок на всю жизнь своим близким, любимому батюшке, вашему архиерею или благотворителю, предлагаем вам уникальное подарочное издание «Закона Божия» в двух томах альбомного формата в кожаных переплетах, в кожаном футляре и золотыми обрезами. Обращайтесь на стенд издательства «Ковчег» на ярмарке в 69-м павильоне ВВЦ или звоните по телефону 495-689-1120. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты и товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 31 октября по 5 ноября на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 20-е зачало, глава 5, стихи с 27 по 32. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Леви в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». В теленовостях нам показывают иногда фондовые биржи Нью-Йорка, Токио, Парижа. Агенты валютных обменов лихорадочно звонят по телефону, ожидая большого навара. Все сосредоточено на курсах акций, на прибыли и убытках. Разумеется, такой лихорадочной атмосферы не было в таможенном бюро по сбору пошлин, где трудился среди многих других иудей по имени Левий или Матфей. Его контора была около великого торгового пути, ведущего с востока к Средиземноморью недалеко от Капернаума. И вот здесь проходит Христос. Его взгляд падает на Матфея. Почему на него? Почему не на другого? Почему не на других? Мы не знаем. Это выбор державной свободы Господа. С этого момента жизнь Матфея меняется. Кто сподобился услышать такой призыв Бога в своей жизни, может понять, о чем идет речь. Бог не просто склоняется с высоты, чтобы обозреть, что происходит внизу, в суматошном копошении нашего земного мира. В жизни бывают моменты, когда Бог проходит, я чуть было не сказал лично, Бог проходит совсем рядом и смотрит на меня, лично на меня, среди всех моих занятий, в круговороте моих дней, и обращается прямо ко мне: «Следуй за мною». Для Матфея это был решающий момент его жизни. В Евангелии лаконично сказано: «И он, оставив все, встал и последовал за ним». Он напишет об этом сам, апостол и будущий евангелист Матфей. Он знает, как никто другой, какие перемены встреча с Господом принесла в его жизнь. Книжники и фарисеи, ревнители благочестия, не могут видеть, что жизнь его тотчас же переменилась. Напротив, они мрачнеют от того, что этот Иисус приходит в дом к этому мытарю, который устраивает для него и для своих друзей праздник. В те времена разделить с кем-либо трапезу означало почтение и дружбу. Почему ваш учитель ест и пьет за одним столом с таким сбродом? Фарисеи искренне старались вести жизнь честную и благочестивую, идя ради этого порой на большие жертвы, в том числе и в материальном плане. Кому не ясно, особенно в наши дни, как трудно соблюдать заповеди Божьи тем, кто занимается коммерцией или политикой, так что волнение фарисеев очень понятно. Ответ Господа им прост и ясен, однако он требует великой перемены в мыслях. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Те, кто живет, как Матфей, душевно больны, и Господь хочет, чтобы они узнали, что жизнь заключается совсем не в том, чтобы положить в карман как можно больше денег. Хорошо вести честную и даже очень благочестивую жизнь, но это не должно давать повода презирать других. Милости хочет Господь, а не гордой жертвы. Ибо кто из нас, какой бы честной ни была его жизнь, не зависит от милости Божией и милости других людей. Духовная проблема фарисеев в том, что они полагают себя праведниками или теми, кто более или менее оправдан своими жертвами. Они не хотят признать, что милосердная любовь Божия — это совсем другое. Мы должны сделать выбор: либо наша праведность, либо милосердная любовь. Святые мученики и все святые сделали этот выбор, отдав себя милосердной любви Божией. Существует ложное понимание милосердной любви, согласно которому люди думают, что могут жить как угодно. На самом деле милосердие более требовательно, чем все наши представления о правде. Исполняя свой долг, мы отдаем часть себя, а милосердие требует, чтобы мы отдавали себя целиком. Оно предполагает, что каждый день мы будем учиться отвечать на зов Христов молитвой, слушанием Слова Божия, покаянием, любовью. Только так человек может предстоять перед правдой Божией, ибо Бог пришел не судить мир, но спасти его. Милосердие зовет к покаянию. Чем больше нам будет дано узнавать милосердие Божие, тем глубже будет наше покаяние. Когда мы предстоим перед крестом Христовым, нам открывается, как велика наша ответственность. В конце концов, Бог не занимается подсчетами. Он хочет показать нам свою любовью, что единственная наша подлинная вина в том, что мы не умеем любить. Но Бог идет дальше. Он дает нам свою любовь, чтобы научить нас любить. Он пришел к людям, чтобы дать благодать прощения и дар любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Виктора, Нины, Виктора, Евгении, Елены, Аллы, Татьяны, Антонины, Петра, Ирины, Андрея, Натальи, Валентины, Натальи, Вадима, младенца Софии, Валентины, Сергия, Василия, Таисии, Таисии. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых. Двадцатого октября Святая Церковь вспоминает священномученика Николая Казанского, пресвитера. Протоиерея Николая Казанского еще при жизни крымчане почитали святым за высоту его духовной жизни. Отец Николай не занимал высоких должностей. Время, выпавшее на его пастырскую жизнь, было особенно трудным и неблагоприятным для духовной деятельности, но его знали и любили, потому что он был истинным пастырем и душу свою полагал за овцы своя. Родился Николай Федорович Казанский в 1874 году в семье священнослужителя.
после окончания Таврической духовной семинарии женился. Вскоре, влекомый внутренним призванием, принял священный сан. Нам неизвестно о дореволюционной жизни отца Николая Казанского. Видимо, она была тихой и не особенно примечательной. Но после революции, когда волею обстоятельств от православного священнослужителя потребовался подвиг исповедничества, батюшка оказался на высоте священнического призвания. Служил отец Николай в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. При первом огненном испытании он показал себя подлинным воином Христовым в борьбе с обновленцами. Его арестовали вместе с владыкой Никодимом и группой других наиболее стойких и твердых священнослужителей. На суде отец Николай держал себя твердо и уверенно, вдохновенно отстаивая церковную позицию и объясняя несправедливость насильственного изъятия богослужебной утвари. Ему дали 3 года и отправили в Нижегородскую тюрьму вместе с другими священнослужителями Крымской епархии. Отбыв срок, протоиерей вернулся домой, но вскоре был снова арестован. Дар слова, умело используемый в общении с народом, был ненавистен безбожной власти, и священника всячески пытались запугать и заставить вести себя тихо и быть лояльным к тем беззакониям и гонениям, которые претерпевает православная церковь. Но отец Николай во всеуслышании говорит о больших неправдах, творимых в стране, обличает обновленцев, раскрывая их раскольническую деятельность, и то, что их поддерживают власти, активно направляя против православных. Органы арестовывают отца Николая Казанского и в 1927 году. Но от гонений дух воина Христова только укрепляется. По возвращении из тюрьмы священник с прежней ревностью приступил к служению. Он объединяет вокруг себя наиболее твердых и верных священнослужителей и мирян, руководит их духовной жизнью. Спокойный, приветливый, благодушный, в годы лютых гонений он пытается сохранить мир и порядок внутри церкви. Сам, постоянно пребывая в молитве и страхе Божием, научает этому и ближних. Неотступно раскрывая обновленческое привлечение, нелицеприятно говорил о воинствующем атеизме, а также о тех, кто, оставив истинную веру своих предков, потянулся к болотным огонькам сомнительных социальных переустройств. В 1933 году отца Николая снова арестовали, но через 3 месяца выпустили. Неутомимый проповедник, он стал неудобен тем, кто преследовал цель уничтожить церковь и ее служителей. Обладая христианской кротостью и подлинным смирением, он в то же время был абсолютно бесстрашен и тверд в своих взглядах. Наученный горьким опытом, священник Николай в частных беседах говорил: «Нужно терпеть, мы духовные мученики. Антихристы не спят, будьте как можно осторожней в разговорах». Но сам, когда дело касалось интересов церкви, об осторожности забывал. За каждым богослужением отец Николай призывал молиться о всех владыках, священнослужителях и мирянах, томящихся в лагерях и тюрьмах. В начале 30-х годов протоиерей Николай становится ближайшим помощником и единомышленником епископа Порфирия Гулевича. В это время отец Николай служит во Всесвятской церкви Симферополя. С 1932 года туда устраивается на работу староста Николай Тайнов, человек безбожный, присланный властями быть соглядатаем. Он и сообщает своим хозяевам, как епископ Порфирий и священник Николай, общаясь с народом, рассказывают о гонениях на церковь и священнослужителей, о творящихся беззакониях и о помощи НКВД обновленцам. В октябре 1936 года протоиерея взяли под стражу. Начались бесконечные допросы, бессонные ночи, издевательства, имеющие одну цель — сломить подследственного и заставить его оклеветать самого себя. Но священник в свои 62 года держится бодро, на вопросы отвечает без лукавства, просто и прямо. Его обвиняют в поминовении гонимых священнослужителей во время литургии, и он это подтверждает. Его обвиняют и в том, что в беседах с верующими он говорил, что советская власть антихристова, потому что отрицает существование Бога. Протоиерей Николай без смущения и страха отвечает следователю «да». 3 января 1937 года епископ Порфирий, протоиерей Николай и другие были осуждены. Отца Николая выслали в Красноярский край на поселение в деревню Новоселово, но и там старцу не давали покоя, так как он в любых обстоятельствах отказывался снять священническую одежду. В ноябре 1937 года его снова арестовывают. Обвинения все те же — ярый тихоновец и враг советской власти. Практически после собеседования, без суда и следствия, его осуждают на 10 лет. Здоровье батюшки пошатнулось, и его поместили в колонию для инвалидов. В 1939 году он пишет жалобу начальнику управления НКВД, что его осудили без суда, и он не знает даже за что. Но это не изменило положение страдальца. Были вызваны несколько ложных свидетелей, оформлены необходимые показания, и протоиерей Николай Казанский теперь уже без грубых нарушений социалистической законности получил 10 лет. Надежды вернуться домой или хоть как-то облегчить свою участь у священника не было, и он смиренно, с благодарением Богу, погрузился в молитву и созерцание. Никому не приметный, больной, измученный, протоиерей Николай Казанский тихо почил в Усть-Вытлаге в 1942 году, 20 декабря. Вы слушали житие священномученика, пресвитера Николая Казанского. Память его Святая Церковь совершает 20 октября, 7 по старому стилю.
Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла бесед о божественной любви. Звучит архивная запись. У микрофона иерей Даниил Сысоев.
Совершенно человек заключается не в том, что он там на земле свои силы развивает, а вот то, что он касается невидимого совершенства Творца. И здесь же он стоит как бы перед бездной божественной жизни, восхищение как бы останавливается, да, вот в этом, перед этим великим совершенством. Как говорит Григорий Богослов, он говорит, что когда вы увидите Бога, говорит, смотрите, внимательно посмотрите на Бога, говорит, вот вы увидите, а идете умом, смотрите огромные бездны сияющие, да? Вы идете, видите, что начала у нее нет. Поэтому говорите, называйте безначальным. Потом вы идете дальше, в конец мира умом, смотря на Бога, видите, что его бытие простирается дальше всякого конца. Вы называете бесконечным, бессмертным. А свой единый называете вечным. Ну, всегда мне Григорий Богослов удивляло то, что ему так спокойно с этими реальностями разговаривает. Он говорит, ну, я, говорит, когда смотрю на Троицу, я вижу единицу, я не могу остановиться. Троица – это единица. Настоящее бесстрастие. Причем человек воспринимает это как нормальное состояние. А потому что это и есть нормальное состояние для человека. Видеть Бога лицом к лицу и созерцать Святую Троицу. Представляете, да? И действительно видеть это бесконечное совершенство, которое уже нельзя сделать более совершенно. Когда человек входит в саму божественную жизнь и пьет эту чашу нетления. И, как сказал мне некто, вкусивший его, так освещает ум и похищает его из вещественного, что часто, впрочем, по достижению этого небесного пристанища от жизни в теле, он восхищением на небо возносится к видению. Но здесь Иоанн Лесочник по обычаю скромно говорит в третьем лице о себе самом. Вот он говорит, что такой человек, он часто уже живя даже в телесной жизни, вдруг и Духом Святым похищаем был из земли на небо. Итак, об этом говорит псалмопевец, который, может быть, собственным опытом познал это. Потому что избранники Божьи, мощные, на земле весьма превознесены, как говорит 46-й псалом. Значит, превознесены на земле, да? То есть, не в смысле государственной власти, а в смысле того, что они видят небесной реальности. Как вы понимаете, им земная слава уже совершенно не нужна. Кстати, вот нужно ли такому человеку, например, чтобы его хвалили на земле, или чтобы у него была государственная власть, или финансовая власть? Ему просто неинтересно, понимаете, просто элементарно скучно такими мелочами заниматься. Просто, знаете, сквозь это как вот, ну, сквозь пустоту смотрится. Ну, это и понятно, да? Что вы выбрали? Вот на выбор. Вам непосредственно видеть Бога лицом к лицу или иметь миллиард долларов? Вот так подумайте, сравните, да? Тленный миллиард долларов или нетленный богатство? И так вот, и между бесстрастными, один бывает бесстрастнее другого. Ну, это же такие тонкости, которые он знал уже по опыту. Ибо иной сильно ненавидит зло, а другой ненасытно обогащается добродетелями. Понятно, да, что второй бесстрастнее первого. И чистоту называют бесстрастием, да и справедливо, ибо чистота есть начало общего воскресения тления тленных. Примеры бесстрастия приводит дальше Катлен. Бесстрастие показал написавший, что он имеет ум Христа. Это апостол Павел. Бесстрастие показал некий египтянин, который сказал: я уже не боюсь Господа. Это сказал Антоний Великий. Вот как раз, да? Он сказал: я уже люблю, я его не боюсь. И бесстрастие показал и тот, кто молился, чтобы опять возвращили к нему страсти. Янколов. Что он говорит, что венцов меньше получаю. Ты же достиг такого предела, что венцов меньше получаешь, что страсти я не борюсь. Кто, прежде будущей райской светлости, удостоился такого бесстрастия, как тот сириец, Ефрем. Потому что Давид, столь славный между пророками, говорил: Господи, дай мне облегчение, чтобы я успокоился. А этот подвижник Божий взывал: ослабь мне волны благодати твоей. Кстати, да? Я, говорит, уже не могу выносить, мое тело не выносит тех волн благодати, которые ты меня наполняешь. Та душа имеет бесстрастие, которая привела такой навык к добродетелям, какие имеют страстные в своих властях. Понятно, да, как у алкоголика есть опыт там напивания, так? Так у бесстрастного есть опыт к добродетелям. Если верх объединения состоит в том, чтобы человек принуждал себя на принятие пищи, и тогда, когда не хочет есть, верх объединения, то верх воздержания в том, что и при голоде неповинную плоть свою удручать воздержанием. Если предел блуда есть то, что когда человек впадает в похоть при виде животных и даже бездушных созданий, то предел чистоты стоит в том, чтобы ко всем иметь такое же чувство, как предметом неодушевленным. Если крайняя степень сребролюбия есть то, что когда человек не может переставать собирать богатство и не насыщается им, то высота нестяжательности состоит в том, чтобы не щадить и своего тела. Если крайним пределом уныния считается, что когда кто и в покое, и ко всему не имеет терпения, человек находится в покое, все равно же дрожает, знаете, да? Вернейших признак крайнего уныния, то верхом терпения справедливо называется то, если человек, находясь в тесноте, считает себя имеющим отраду. Почему, да? Не потому, что мазохист, а почему? Потому что то, что он черпает, это не земную радость, понимаете? То есть так же, почему он утесняет тело? Потому что он черпает и через это как бы новые силы черпает, понимаете? Если пучины гнева означает и то, когда человек и наедине гневается, то глубина долготерпения показывает в человеке, когда он преуспевает, пребывает в равном спокойствии присутствии в отсутствии тех, кто его засловит. То есть одинаково стоит. Есть те, кто его ругает, нет, кто его ругает, он безразличен. Если крайне в числа есть то, когда человек, не видя при себе никого, кто бы его хвалил, показывает тщеславные поступки. Знаете, да, такое явление? Перед зеркалом прихорашивается там, да? Вот, фантазирует там, да? Вот. То признак совершенного нет тщеславия есть то, что человек при посещении других никогда не оказывается даже мысли тщеславной. Если знак крайней гибели, то есть гордыни, есть то, что когда человек, кто возносится и малыми, и незначительными делами, и даже злыми делами, то спасительный признак смирения есть смиренно думать о себе и при великих начинаниях и дел и совершенствах. Если знак совершенного порабощения страстям стоит в том, что человек скоро повинуется почти всему, тайно всеваемого от бесов, понятно, да, человек дернул зверочку, сразу там сдался, да, на автомате, как кукла какая-то, то почитай за признак святого бесстрастия, когда кто может не ложно сказать с Давидом: изменчивого ко мне человека, лукавого я не знал. И не знаю, лукавого помысел. Как он пришел, и зачем приходил, и как ушел. Не замечал мысли, да? Они ко мне пролетели мимо, я даже их не заметил, не обратил на них внимания. И ко всему я стал нечувствительным, будучи весь соединен и надеясь всегда быть с Богом. Кто сподобился быть в таком устройстве, тот еще во плоти имеет живущего в себе самого Бога. который руководит его во всех словах и делах, и помышлениях. Поэтому таковой через внутреннее просвещение познает волю Господа, как бы слыша некоторый голос, и, будучи выше всякого человеческого учения, говорит, когда приду, и, наконец, я явлюсь лицу Божию. Ибо не могу больше сносить действие этого вожделения, но еще той бессмертной красоты, которую ты даровал мне прежде этого обрения. Понятно, да, человек как бы похищает с неба, его, он стремит, его небесное тяготение охватывает, чтобы он стремится выше небес попасть. Но что много говорить, бесстрастный уже не сам живет, но живет в нем Христос. Как сказал подвигом добрым подвязавшийся, хороший бег свой завершивший и веру православную сохранивший, апостол Павел. Ни одного, из одного камня не составляет царский венец. Так и бесстрастие не совершится, если мы будем не родить хотя бы об одной, какого-то добродетели. Пускай они не в одинаковой степени, но обязательно как это все добродетели нужно охватывать. Представьте себе, что бесстрастие – это небесная палата небесного царя. Многие обители – это селение вокруг этого города, внутри этого города. А стена горнего этого Иерусалима – это прощение согрешений. Поспешим, братья, поспешим, чтобы получить вход в чертоги этой палаты. Нужно спешить, да, чтобы туда попасть. Если же о бедствии удерживает нас бремя греховных навыков, или самое время, ну что же, старые, то постараемся, по крайней мере, не лишиться одной из обителей вблизи этого чертога. Рядом с бесстрастием, да, где-то жить. Если же еще хромаем или духовно больные, то будем постараемся всячески попасть хотя бы внутрь этой стены, то есть прощение согрешений попасть. Ибо если кто прежде конца не успеет войти туда, прежде смерть, кто не получит прощение согрешений, или лучше сказать, кто не перейдет этой стены, тот водворится в пустыне бесов и страстей. По этой причине некоторые в молитве своей говорил, с Богом моим перейду я через стену. Понятно, что некоторые кто? Давид, конечно же.
В эфире радио «Радонеж».
И другой пророк говорит лица Божие. Не беззаконие ли ваше производит разделение между вами и мною? Итак, разрушим, друзья, это цедостение ограды, которую мы по безумию своим ослушанием соорудили. Постараемся здесь избавиться от греховного долга, потому что в аду нет того, кто может исцелить. Перед последним ступенем он говорит, блаженное бесстрастие восстанавливает убогий ум от земли на небо и воздвигает того нищего от гноющих страстей, а всехвальная же любовь сажает его с князьями, то есть с ангелами святыми, с князьями народа Господа. Бесстрастие подводит. Кстати, это то, что находится у ключа неба, а любовь это уже и есть небо. Собственно, вершина всех вершин, дальше которой нет ничего. Тот самый предел, к которому мы идем. Остаюсь здесь трех добродетелей, 30-я ступень, то есть о вере и о надежде и о любви. Это вершина всего. Теперь же после всего сказанного пребывают эти три. Все связывающие и содержащие. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, потому что ею именуется Бог. По моему разумению, вера подобна лучу. Надежда свету, а любовь кругу солнца. Все же они составляют одно сияние, одну светлость. Вера – это лучик, по которому мы выходим. Потом мы выходим как бы в предбанник, видим уже свет, да, бьет из двери. А потом мы выходим на простор и видим солнечный круг. Сама любовь. Первое же – все может творить и созидать вера. Вторую – милость Божия, то есть надежду, ограждает и делает непостыдной. Надежду Бог сам сохраняет по своей милости и делает так, что она не обманывает нас. На этом мы жизнь рассчитана наша. А третье никогда не падает, не пристает бежать и не дает почить и остановиться тот, кто уязвлен ее блаженным упоением. Выпил питья любви, она его поражает в сердце, он уязвлен этой любовью, бежит и не может остановиться никак. И никогда не сможет остановиться. Потому что он идет от одной радости к радости и переполняется силами бесконечности. Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается говорить о самом Боге. Простирать же о Боге непогрешительно и опасно для невнимательных. Поэтому нужно быть осторожным, когда говорим о любви. Это, кстати, очень важно, потому что очень часто дело под видом любви называют что угодно, но не любовь. Поддельную любовь какую-то. Слово любви известно ангелам, но и тем, лишь по мере их просвещения. По-настоящему любовь знает только трое. Отец, Сын, Святой Дух, да? Потому что они в вечной любви пребывают, пребывали до начала времен, и в нее они включают все творение. Любовь, собственно, есть отложение всякого противного Богу помышления. Потому что любовь не мыслит зла. То есть любовь заведомо, она заведомо никогда не согласится, злые мысли для нее несовместимы. Не принимает их сразу же, без рассматривания. Любовь, бесстрастие и усыновление различаются между собой только одним названием. Потому что одно и то же. Можно сказать, человек достиг Божьей любви, или он стал сыном Божьим, или дочерью Бога, или он достиг бесстрастия. Это одно и то же. Как свет, огонь и пламень соединяются в одном действии, так должен рассуждать об этом совершенстве. По мере оскудения любви бывает в нас страх, ибо в ком нет страха, тот или полон любви, или умер душой. Когда человек не боится Бога, или когда он переполнен любовью, или наоборот мертвый. Понимаете, там безбожники, они Бога не боятся. Почему? Потому что они мертвые, они покойники душой. А человек, который боится Бога, боится наказания хотя бы, боится Господа, он еще не достиг любви, но он уже оживает потихонечку. Но предел тогда, когда человек уже не боится Бога. Потому что он уже видит его отца, как отца своего. Нисколько не будет противно, как я думаю, заимствовать сравнение для вожделения, страха, тщательности, ревности, служения любви к Богу от человеческих действий. Итак, счастлив, кто имеет такую любовь к Богу, какое страстный влюбленный имеет свои возлюбленные. Пожалуйста, влюблялись. Ну, когда-то влюблялись, то нужно также влюбляться в Бога. Поэтому и очень часто про мучеников, про святых, про праведников говорится, что они божественным рачением воскляются. Слово рачение это перевод. А на славянское греческое слово «эртикон». Кто может перевести на русский так? Божественной влюбленностью они окрыляются. Счастлив тот, кто настолько же боится Господа, насколько осужденный преступник и боится судьи. Потому что он в грехи не будет впадать. Счастлив тот, кто так усерден и прилежен в благочестии, как благоразумные рабы усердны в служении своему Господину. Счастлив тот, кто настолько ревностен к добродетелям, насколько ревнивы бывают мужья, лишающие себя сна от ревности к своим супругам. Как ревность мешает там заснуть, так и нужно, чтобы настоящая ревность была к добродетелям. Чтобы ты не мог заснуть, почему? Потому что опять какой-то добродетель себе не сделал. Счастлив тот, кто так предстает Господу в молитве, как слуги предстают царю. Кстати, вот у нас президент, да, на почетном карауле стоят там солдаты на вышке. Так мы должны на молитве предстать перед Богом. Счастлив тот, кто подвязается, не пристану угождать Господу, как некоторые стараются угождать людям. Мать не так бывает привязана к младенцу, которого кормит грудью, как сын любви всегда приклеивается к Господу. Истинно любящий всегда воображает лицо любимого и с услаждением обнимает его образ в душе своей. Вожделение это не дает ему покоя даже и во сне, но и тогда сердце убеседуется с возлюбленным. Так же и любящий Бога. Он должен о Боге размышлять даже когда он спит, когда он засыпает. Так бывает и с телесной любовью, так и с духовной. Некто, будучи уязвлен такой любовью, сказал о себе самом то, чему я очень удивляюсь. Я сплю по нужде природы, а сердце мое бодрствует по великой любви моей. Заметь, о премудрый брат, что когда огонь душевный истребит ядовитых змей, тогда душа желает и скончается от любви, скончивается от любви к Господу, будучи палима огнем ее, как неким ядом. Ну, есть просто образ старый, что олень, он истребляет змей, он их пожирает. А когда съест ядовитую змею, от яда, который он поглотил, он у него движение начинается, он бежит к роднику. Также человек должен стремиться к Богу, по любви к нему. Поэтому по-нормальному, конечно, убеждать людей ходить в храмы не надо бы. В нормальном храме должен вообще быть круглосуточно открыт и забит народом. Почему? Потому что люди должны были стремиться к нему. Действие голода бывает каким-то как-то неопределенно и неясно, а действие жажды ясно и ощутительно. Ее узнают по внутреннему жару. Поэтому любящий Бог и говорит, возжаждал душа моя к Богу крепкому и живому. Да, то есть жажда такая, Богу видеть. Человек не может успокоиться без Бога. Его просто не выносит на этой силы. Если присутствие любимого человека ясно нас изменяет и делает веселыми, радостными, беспечальными. Понятно, давайте человек там мрачный, он любимого увидел, там расцвел сразу же, насытился. И какого изменения не сделает присутствие небесного владыки? Представляете? Невидимого в чистую душу приходящего. Кстати, именно поэтому как раз лица святых они прекрасны. Даже фотографии святых, они просто замечательные совершенно. Замечали, может быть? В это. Потому что они как бы светят, даже фотографии, знаете, я люблю про иконы. Потому что они светятся от счастья, что к ним пришел их возлюбленный. В этом суть христианства. Оно и на том и построено, на личной любви Бога и человека. Бога, Творца Вселенной. Страх Божий, который, когда он бывает в чувстве души, обыкновенно очищает и истребляет ее нищетоту. Когда человек так Божий проникает в чувство души, так как в все чувства пропитывает страх Божий, то он всякую нечистоту от нее очищает. Потому что говорит пророк, утверди плоть мою в страхе твоем. Святая же любовь в своем действии иных поедает, а по другим словам песни песней, ты пленила наше сердце, пленила ты сердце. Действительно, некогда она просвещает и радует действием своим подсказанному, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и процвела плоть моя. То есть человек расцветает. И веселое сердце делает лицо веселым, как говорит книга притчей.
Окончание беседы о божественной любви слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор и ведущая передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами не перестаем говорить о том, что составляет самую главную суть нашей жизни, нашей семьи. Мы обеспокоены тем, что встречает семью в современном мире, мы волнуемся по поводу будущего нашей семьи, и у нас есть для этого основания. Общественная сторона взбудоражена событиями в Финляндии. Анастасия Завгородная, у которой финские власти отобрали 4 детей, в том числе новорожденного младенца, никак не может получить этих детей обратно, и весь мир возмущен самим фактом бесчеловечного отношения к семье, тем, что грудного младенца сразу после рождения отобрали у матери и отдали ювенальной службе в Финляндии. Анастасия сохранила грудное молоко в морозильнике для новорожденного в надежде, что ей оно пригодится, и она будет кормить своего младенца тем, что ему жизненно важно. Но финская социальная служба заявила, что молоко следует выкинуть в мусор. И представители социальной службы уже решили изолировать ребенка от матери, и поэтому кормить ребенка ей запрещено. Мы с вами прекрасно знаем, что такое контакт матери с младенцем. Это великое таинство, которое неразрывной нитью связывает мать и дитя на все оставшиеся годы. И вот именно по этой, самой главной, связующей нити направлен в первую очередь удар тех служб, которые ставят своей целью повсеместное уничтожение семьи. Я не оговорилась, повсеместное это означает, что процесс не касается только Финляндии, он не касается только России, он не касается только Германии, о которой сейчас мы тоже очень много знаем, он касается всего мира. Это общая тенденция, тенденция расчеловечивания. Тенденция потери смысла существования цивилизации. Когда цивилизация ставит себе целью отбирать детей друг у друга, один народ у другого, один человек у другого, сильный у слабого, имеющий ресурсы у не имеющего ресурсы, это война в джунглях. Это общество не людей, и даже не животных мы не будем обижать их такими сравнениями. Это война суть брань духовная. Это война зла с добром. Так и нужно к этому относиться. Мы понимаем, что на карту поставлена главная ценность нашей жизни – это любовь. Та любовь, которая во Христе нам была заповедана, и которую мы должны хранить как самый главный скрепляющий центр нашей Вселенной. Ну, вот против этого и идет то зло, которое мы уже с вами научились называть емкими словами – ювенальная юстиция. У нас нет в стране законов, которые называются ювенальной юстицией, ювенальные суды. Слава Богу, наше сопротивление, наши с вами труды, братья и сестры, позволили отодвинуть эту опасность, позволили отменить, отклонить эти законы. Закон о ювенальных судах был отклонен в октябре 2010 года Государственной Думой, а до этого он там находился с 2005 года. И это всякий раз в июле, в начале июля, как мы знаем, когда принимаются самые непопулярные законы в период начала летних отпусков в Государственной Думе, каждый год в июле предпринимались попытки принять этого закона. Но мы с вами его отклонили. Сейчас мы бы радовались, наверное, но происходят многочисленные попытки введения в нашей стране новой реальности под прикрытием того или иного нового закона или поправок в существующее законодательство. Мы с вами много раз говорили о том, что в основе всего этого лежит не халатность или там злая воля конкретного чиновника, а в основе всего этого лежит статья в Конституции. Статья 15, пункт 4, так называемая колониальная, о приоритете международного права над национальным, когда любая конвенция, хартия, любое соглашение, принятое на международном уровне, подписанное, ратифицированное, становится пусковым механизмом для принятия в нашей стране внутренних законов, для приведения внутреннего законодательства в соответствии с внешней нормой. А внешние нормы задаются теми, кто их создает для нас. И мы послушно их выполняем. И когда мы с вами подписали Конвенцию о правах ребенка, мы согласились с тем, что в стране больше нет ничего иного, кроме как приоритет, то есть главенство, верховенство прав ребенка. К счастью, к нашему с вами, законодательство еще не приведено в соответствии с этой ключевой нормой ювеналов. Приоритет прав ребенка. Что это такое? Это разрушение иерархии отношений в обществе, в семье, в государстве. И по этому пути ювенальные лоббисты продвигаются день за днем, въедливо, терпеливо, последовательно. Мы с вами знаем, что у врага рода человеческого нет ни терпения. Терпения ему хватает, у него нет ограничения во времени. Поэтому он это делает долго и выбирает разные пути. Мы с вами должны понимать, что усыпляться долговременностью процесса, снижением остроты восприятия опасности нельзя. Опасность подступает с разных сторон. Сейчас в законодательные органы страны внесены 9 законопроектов, которые нацелены на уничтожение института родительства в России. И в первую очередь это закон о социальном патронате и об общественном контроле за детьми, оставшимися без попечения родителей. Закон о социальном патронате уже, собственно говоря, известен многим слушателям, многие о нем говорят, радиостанции «Радонеж» в том числе, митинги, пикеты, различные протестные мероприятия по этому поводу проходят регулярно в нашей стране. Движение «Семья. Любовь. Отечество» проводит одиночные пикеты у Государственной Думы с 20 сентября текущего года с целью привлечь внимание депутатов к бесчеловечности законов, которые вот-вот будут приняты во втором чтении. В первом чтении закон об общественном контроле был принят весной, закон о социальном патронате был принят 25 сентября. Несмотря на то, что в этот день были пикеты, и за 3 дня до этого было большое шествие по улицам Москвы, несмотря на это, как бы в насмешку, законы были приняты в первом чтении. У нас, конечно, есть с вами шанс отклонить эти законы, если мы будем с вами сопротивляться. Итак, закон о социальном патронате – это закон о праве государства входить в любую семью, я повторяю, в любую семью, с целью профилактического ее обследования и принятия решения о том, комфортно ли живется ребенку в этой семье. И если ему некомфортно, то вот эта некомфортность обозначается опасностью для ребенка, а семья обозначается как опасное место для существования ребенка. И принимается решение о спасении ребенка, об отобрании его у родителей, которые несут опасность. И все бы хорошо, если бы мы вкладывали в эту опасность то значение, которое было когда-то предназначено для этого понятия. То есть когда-то мы знали, что опасность для ребенка – это когда кто-то хочет лишить его жизни. И это самая главная, основная опасность, когда человечество, независимо от расы, от культуры, от народа, от языка, бросается на помощь слабому созданию, защищает его, даже иногда жертвой своей жизни, может быть, даже чужого ребенка. Мы знаем с вами с прежних времен, что иногда взрослые мужчины, отцы там, своего семейства бросались в реку, спасая чужого совершенно младенца, и, вернув его на берег, сами каким-то образом погибали. И это был вот тот самый подвиг за други своя. И это в нашей крови, и это правильно. Но закон о социальном патронате предполагает иную опасность, предполагает иные понятия. Органы опеки сейчас уже руководствуются своими нормативными документами, в которых под опасностью подразумевается недостаточный рацион питания детей, стесненные жилищные условия, низкий материальный уровень семьи, наличие инвалидов в семье и, самое главное, наличие двух и более детей в семье. Да-да, я не оговариваюсь и не пугаю вас. В документах сказано о том, что наличие двух и более детей – это жестокость по отношению к ребенку, потому что это снижает уровень комфорта для данного ребенка. То есть, с одной стороны, мы говорим об улучшении демографической ситуации, с другой стороны, как только мы начинаем улучшать, мы признаем эту ситуацию, улучшенную демографическую ситуацию, опасной для данного ребенка. Сплошное лукавство, сплошной обман и манипуляция общественным сознанием, общественным мнением. Для чего? А, наверное, в основе всего стоит как раз главная цель. Лишение родителей неотъемлемого прежде в нашем сознании и Богом определенного права на родительство по отношению к собственному ребенку. Мы всегда знали, ты родил ребенка, ты родитель, это твой ребенок. И ваша связь будет всегда, до самых последних дней жизни каждого из вас и после этого. Это неотъемлемо. Сейчас эти законы говорят о том, что это право отнимается. Отнимается у тех, кто недостоин. И недостоинство это отдается на откуп чиновникам, которые сами, по собственному взгляду, на основании собственных ценностей, собственных там решений или собственных отношений с данным конкретным человеком или конкретной семьей, они будут принимать решение об этом, достоинстве или недостоинстве. Итак, зашла представительница органов опеки в семью, посмотрела, что-то там для себя решила, составила акт, часто даже не на месте, а потом. Как мы однажды выясняли у такой работницы, почему акт она составила потом, она сказала, ну, он очень большой, мне некогда здесь его составлять, его потом составляю. Правда, по закону это ведь неправильно, потому что должен человек, квартиру которого обследует такой работник, расписаться в этом акте сразу по месту, мало ли что потом там напишут. Но эти фальсификации при работе с теми семьями, с которыми вот это вот все производится, наверное, обычное место, обычное. И мы с вами тогда должны понимать, приходит работник в семью, что-то там решает и вершит судьбы. И это большой соблазн. Часто такими работниками являются женщины не очень устроенные в жизни, не очень счастливые. Ну, может быть, даже и с какими-то особенностями характера, и, может быть, с какими-то отношениями к миру собственными. Может быть, они обижены на мир за то, что вот у кого-то что-то есть, а у меня этого нет. И поэтому хочется что-то сделать такое, чтобы стало легче на душе. Мы не будем мазать черной краской всех работников этой сферы, потому что разные люди есть, но мы говорим о самом патологичном варианте. Итак, закон о социальном патронате предполагает наличие вот такого права работника опеки на определение судьбы данной семьи. Я хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание, речь не идет о маргинальной семье. К сожалению, такими семьями очень тяжело заниматься. Социальные службы неохотно занимаются маргинальными семьями, потому что это неблагодарное занятие, и, в общем-то, не очень интересно такими детьми заниматься. Они больны, они имеют расшатанную психику, и они, собственно говоря, никому не нужны. Там слишком много проблем. А вот в семью с хорошими детьми, воспитанными, где их много, где они здоровые, ну, может быть, не очень богатая семья, вот тут можно и поразбираться. Итак, принимаем решение о том, что ребенку угрожает опасность, забираем его сразу, либо, если родители не согласны с этим, предлагаем им подписать договор. Вот тут и включается как раз то самое слово «социальный патронат». Договор называется «О социальном патронате» и предполагает право работника опеки предписать семье некий ряд требований, которые семья должна в определенный срок выполнить. Какой срок? Не более 2 лет, говорит закон. Минимальный срок не определен. И здесь мы видим коррупционное начало. Потому что если семье предполагается выполнять какие-то невыполнимые требования в течение минимального срока, допустим, недели, да, за неделю провести водопровод в дом. Вот мы с таким столкнулись недавно с одной семьей. И что? А что? Семья при этом подписывает свое согласие на то, что если я, товарищ Иванов, не выполню через такой-то срок вот такого-то условия, то ребенка у меня отберут. Вот эта чудовищность вот этого самого договора, это и есть та самая катастрофа нашего духа, когда мы, не смущаясь, составляем такой документ, мы создаем такой закон. Значит, если я что-то не делаю по велению тетеньки из опеки, то ребенка у меня отберут. Но при этом я думая, что в этом договоре я получаю отсрочку, и потом я отобьюсь. А сейчас я, ладно, я подписываю что угодно, не читая, только бы моя кровиночка осталась со мной. Я совершаю самое тяжелое в своей жизни. Я ставлю подпись под согласием на отобрание своего ребенка. И никакие «если» тут не имеют никакого значения. Вот такой закон у нас сейчас находится в Думе. А второй закон – закон об общественном контроле за детьми, оставшимися без попечения родителей. И для тех, кто думает, что этот закон касается только тех детей, которые уже отобраны, или тех детей, у которых родители алкоголики и не справляются с ними, это не так. Это для тех детей, которые социальный патронат выдернет из наших семей, поместит в детский дом, и там будет вершиться их судьба уже другими людьми, которые будут называться общественный контроль, общественные контролеры, и которые получат право беспрепятственно ходить в любой детский дом, интернат, без разрешения согласования, знакомиться с документами детей, личными делами, медицинскими картами, копировать их, как сказано в законе, и выступать посредником между детским домом и иными лицами и организациями и осуществлять семейное обустройство детей по своему усмотрению. Вот вам и коррупционная схема. Два закона, которые идут в одной связке, сейчас они продавливаются оба. Усилиями Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей эти два закона вот-вот будут приняты во втором чтении. И мы с вами получим новую ситуацию в нашей жизни. Мы лишимся права на воспитание собственных детей. Мы станем функцией воспроизводства. Вот что нам останется. Воспроизвел ребенка, получил его в аренду. Если плохо себя ведешь, то это право аренды у тебя прекращается. Простите за грубое сравнение, но мы будем смотреть в суть происходящего процесса, и это так. Поэтому та история с финской социальной службой, которая отобрала у Анастасии Завгородной 4 детей, это как раз зримое подтверждение тех перспектив, которые на нас с вами идут. И мы с вами должны понимать, что это беда, которую не обойдешь. Нужно сейчас изо всех сил останавливать эти законы. Я вас призываю, пишите протесты, шлите телеграммы, несите письма в приемную президента Государственной Думы и требуйте, чтобы были отклонены законы о социальном патронате и об общественном контроле за обеспечением сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Я сейчас вам назову номера законов, чтобы вы могли их и сами почитать, и написать грамотно свои протесты. Итак, закон о социальном патронате называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства». И номер закона 42-197-6. Закон об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет номер 31-38-6. Цифра 6 означает, что они внесены сейчас в Шестую Думу, в последнюю, и как только внесены, сразу же проталкиваются для того, чтобы изменить нашу реальность. Давайте этого не допустим. Давайте будем любить своих детей во что бы то ни стало, защищать их, защищать территорию своей семьи, целостность этой территории, суверенитет этой территории. И давайте сделаем все, чтобы никакая беда не угрожала нашей семье. Микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, друзья, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на нашей страничке в Facebook. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сможем сделать наш эфир еще более интересным. Спаси Господи.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве.